это программа «Саундтрек». У микрофона Станислав Анисимов, за звукорежиссерским пультом Елена Королева. Сегодня мы говорим о фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». И помогать нам в этом будет наш сегодняшний гость. Это Евгений Бунтман. Жень, привет.
Привет.
Скажи, что у тебя связано с этим фильмом? Почему вдруг вот такой необычный выбор?
Почему необычный? Может быть, это не слишком удачный фильм из того, что сделал Терри Гиллиам. Это Терри Гиллиам, 98-й год, по роману Хантера Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Может быть, не самый высокохудожественный фильм, но при этом это фильм важный для понимания эпохи 60-х. Для меня это эпоха 60-х и конец эпохи 60-х. Угу.
То есть, дело все в том, что, ты знаешь, вот этот фильм, он, конечно же, и эпоха 60-х, и все, но Терри Гиллиам здесь угадал одну интересную вещь с точки зрения визуального воплощения, да, это то, что наркотики и вот это все, все галлюциногенные препараты, которые там участвуют, они изменяют реальность. Эта измененная реальность, она как раз-таки, прямо-таки и просится на экран. И вот сколько бы я не видел работы различных там первокурсников различных киношкол, кто-нибудь, один человек на курсе, или два, или три даже, обязательно будут делать свой фильм, посвященный как раз-таки вот этой измененной реальности.
С этим фильмом интересная история, потому что по легенде, еще до того, как он начал сниматься, Джонни Депп, главный герой этого фильма, предложил снять, но ему отвечали: ну что ты, старик, ну как ты представляешь себе, что это будет на экране, как это можно снять? Ну, от себя можно сказать, что это все равно, что экранизировать «Джанки Берроуза» или «На дороге Керуака». Это размышления, абсолютно наркотические, психоделические размышления, которые, конечно, фильмом сделать сложно, но при этом у Терри Гиллиама, мне кажется, вполне получилось.
Угу. И с чего мы начнем?
Сначала?
Ну, замечательно, да.
Сюжет более чем простой. Два человека, адвокат, условный адвокат и журналист.
Условный журналист.
Условный журналист, гонзо-журналист в терминологии Хантера Томпсона, едут в Лас-Вегас на какое-то странное мероприятие. На мероприятие мотогонки, мотокросс, который непонятно как надо освещать. И потом... Весь сюжет состоит из того, что они принимают наркотики и получают от этого какое-то удовольствие, которое потом превращается в страх и отвращение. Сюжет более чем примитивный, но дело в деталях. Дело в деталях и, самое главное, философия этого момента. Не та философия, которая изложена у Хантера Томпсона, она тоже примитивная. Не та философия, которая текстом Терри Гиллиама в фильме. Но та философия, которая за этим просматривается, философия гибели целой эпохи. Так зовут журналиста, прообраз Хантера Томпсона, тоже такая похожая на легенду. Сам Хантер Томпсон выбривал плешь Джонни Деппу, да, у себя дома.
Но они жили каким-то... вместе, да, какое-то время перед съемками фильма.
Они вживались в образ, и Джонни Депп, и его адвокат, доктор Гонзо, которого играет Бенисио Дель Торо, набравший невероятное количество килограмм для того, чтобы сниматься в фильме, чтобы строго соответствовать тексту. Не самый высокохудожественный текст, может быть, у Хантера Томпсона, это спорно, опять же, это эпоха, Но, тем не менее, Терри Гиллиам посчитал возможным воссоздать его. Терри Гиллиам к тому времени, чтобы понимать, Терри Гиллиам – это мастер невозможного. Кроме Монти Пайтона, у Терри Гиллиама уже Бразилия, уже барон Мюнхгаузен, уже все, что его прославило на самом деле. И только, может быть, Терри Гиллиам и был способен взяться за то, чтобы это экранизировать и из этого сделать настоящее кино, которое можно смотреть не только с использованием препаратов, описанных в фильме, но и смотреть безотносительно, смотреть как настоящий фильм, как настоящее кино. Начинается как роуд-муви, как классический фильм. Два человека едут по американским дорогам на спортивном автомобиле. Это все обыгрывается.
Да?
В пестрых рубашках это все обыгрывается, все обсмеивается. «Я доктор журналистики. Это важно, твою мать, послушай меня», — говорит журналист Рауль Дюк. Его адвокат все время повторяет. «Скажу тебе, посоветую тебе как адвокат. Надо взять спортивную машину, пару пестрых рубашек и дальше чемодан, огромный чемодан со всевозможными развлечениями».
«We had two bags of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine. A whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers. Also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and two dozen amyls. Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can».
Waiting for the train that goes home, sweet Mary. That's how we go.
Жень, смотри, в фильме есть и документальные кадры, и игровые, да, документальные скучные, которые неинтересные, от которых игровыми кадрами герои, скажем так, отгораживаются. Что, по-твоему, ну, как тебе кажется, да, дало этой эпохе, и о какой эпохе это идет повествование?
Здесь на самом деле две эпохи, потому что, конечно, это эпоха 60-х, и в фильме об этом говорится достаточно подробно авторским текстом, что это конец эпохи, что это эпоха большого обмана, когда многие были обмануты, когда они подошли к дверям восприятия в терминологии...
Олдоса Хаксли.
Или Олдоса Хаксли, или Тимоти Лири. Вот в терминологии Тимоти Лири, наркотического гуру, они подошли к этим дверям восприятия, а что за ними было, это вот смысл всей этой эпохи. Потому что эпоха 60-х – это разные вещи. Эпоха 60-х – это война во Вьетнаме, это борьба за мир, это хиппи, дети цветов, это добро, любовь, Битлз и так далее. Но есть и другая сторона. Есть не только Битлз, Джон Байес, Боб Дилан и так далее. Поэтому здесь очень важен саундтрек в этом фильме. Это и совсем другая сторона, темная сторона 60-х, потому что кончилось все на самом деле достаточно плохо, об этом немножко позже. Темная сторона 60-х – это, конечно, наркотики. Это, конечно, наркотики и насилие. Это другая сторона войны во Вьетнаме, когда люди погибали, когда многих бывших хиппи забирали туда, во Вьетнам, и это уже такая цельнометаллическая оболочка. Когда
волосы.
Это волосы. И это, конечно, наркотики. 71-й год. Написана книга Хантера Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». И повествование в фильме идет именно в этом 71-м году. 71-й – это именно конец эпохи. Это именно та грань, где кончается эпоха. 71-й год. Уже умер Джим Моррисон. Уже нету Джимми Хендрикса, Дженнис Джоплин и многих-многих других, которых погубили именно эти 60-е. Потому что за этими дверьми восприятия оказалось... что-то гораздо более страшное, менее веселое, чем ожидали увидеть люди 60-х, чем ожидали увидеть хиппи. И на самом деле это главный смысл страха и ненависти в Лас-Вегасе. Это главный философский смысл, потому что сон, такой может быть наркотический, психоделический сон, он превращается в кошмар. И понимаешь, что наркотики – это совсем не так весело, как в самом начале фильма.
То есть по ту сторону вот этих дверей восприятия, по ту сторону этой границы, которая отделяет нашу обыденную, скажем, реальность от реальности галлюциногенной, оказывается на самом деле что-то совсем-совсем нехорошее.
Или просто ничего.
Пустота.
Просто совсем пустота. Такая бездна. Безграничная бездна, в которую как раз на протяжении всего фильма проваливаются герои. Тут сложно выстраивать какие-то философские построения из этого, потому что все диалоги в фильме, претендующие на то, чтобы быть философскими, они достаточно абсурдны. Подстраивать под них восприятие, подстраивать под них реальность, конечно, затруднительно.
Но вот Ригелем это старается сделать, изменяя как-то картинку, меняя ракурсы съемки.
Тут непонятно, где серьезно, а где сарказм, где серьезно, а где комедия, где кончается комедия, а начинается драма. Есть несколько поворотных моментов в фильме, и один из поворотных моментов, и это тоже видно через саундтрек, когда кончается роуд-муви, когда кончается веселье, и уже начинается что-то более серьезное.
Wait! We can't stop here. This is bad country.
Кончается дорога, кончаются летучие мыши, которые атакуют героев. Вставной эпизод с хитчхайкером, с человеком, который ловит машину. Совершенно идиотическая сцена с Тоби Магуайром, которая потом еще появляется несколько раз. Потом начинается серьезно. Конечно, Лас-Вегас, конечно, Том Джонс. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. She's okay alone and there's no messing. She's a lady. No, Конечно, Том Джонс ожидаем. Если Лас-Вегас, если это не Элвис Пресли, разумеется, Том Джонс. Но, тем не менее, это грань, которая отделяет как раз их состояние как хиппи, как 60-е от 70-х, от серьезных 70-х и уже от Тома Джонса как такой суровой, суровой реальности. Надо еще понимать, что сопровождает эта музыка, потому что тут начинается, тут как раз начинается психоделика.
Угу.
Они попадают в отель, где должны заселиться. Опять же, сюжет не слишком важен. Важны какие-то моменты, которые происходят. И тут очень любопытная аллюзия, может быть, случайная, может быть, намеренная, но отель, в который они попадают под действием наркотиков, то, что им представляется, это же это совершеннейший отель «Оверлук». Это Стивен Кинг, это Стэнли Кубрик,
да.
Где меняются узоры ковра, где люди загадочный бармен, люди превращаются в ящериц чудовищных.
Там, кстати, да, среди этих ящериц, среди этого отеля, если насколько я помню, там находится сам Хантер Томпсон.
Там такой камео, да. Хантера Томпсона.
Привет, на... да, привет читателям, то, что называется, да? То
он... на котором он настаивал сам, и как раз вот это вот сочетание, где он видит самого себя и отшатывается. Джонни Депп в образе Хантера Томпсона похож необычайно, кстати. Отшатывается...
Ну, видеть самого себя, на самом деле, когда ты сам другой человек, это, наверное, не самая лучшая галлюцинация, которая может привидеться любому из нас.
И вот тут начинается падение. Вот тут начинается бездна, в которую они летят вместе с адвокатом. Очень любопытное противопоставление адвоката и журналиста, будем их так называть. Один, который журналист твою мать, другой, который адвокат рекомендует. Адвокат и журналист меняются местами. Степенями адекватности. То проваливается в небытие журналист, то проваливается в небытие адвокат, и фактически рассказывают друг о друге, чтобы был сторонний наблюдатель. И вот это все время поворачивается, если мы говорим об изображении такой наркотической реальности, наркотических снов, это вот как раз то, что больше всего удалось здесь Терри Гиллиаму. Я не беру на себя вести дискуссии о правдоподобности или неправдоподобности наркотических снов, но, тем не менее, как кинематографический ход, это, безусловно, любопытно. То, что может быть здесь любопытно именно с точки зрения кино. Падение продолжается, и продолжается оно бесконечно на фоне разговоров о потерянной мечте.
Да, вот еще и на фоне Лас-Вегаса я бы хотел у тебя как раз спросить, на твой взгляд, почему именно Лас-Вегас, почему именно вот этот сияющий, китчевый город выбран как место падения?
Я думаю, что здесь нет ничего удивительного, это просто как олицетворение Вавилона, довольно банально с Лас-Вегасом. Если разврат, порок и так далее, и американская мечта, может быть, и американская мечта наоборот, это именно Лас-Вегас. И поэтому, потому что они в Лас-Вегасе, они все время говорят, что мы въезжали в американскую мечту, а попали в какой-то кошмар.
Угу. То, чем оказался Лас-Вегас, в общем-то, для всех, судя по всему.
Не только Лас-Вегас, потому что Лас-Вегас – это еще вся их жизнь, потому что жизнь их персонажей состоит из двух частей. Одна часть – это движение, это постоянное движение, это постоянный бег.
Угу.
Бег от себя, от американской мечты к американской мечте, от 60-х к 60-м, поступательное такое движение. И конечная точка, как средоточие этого всего, точка, из которой они убегают и в которую все время возвращаются, это Лас-Вегас. Вечное возвращение такое в Лас-Вегас.
Неоновый кошмар.
Наркотические сны продолжаются, и продолжается не слишком пока разнообразный сюжет, но кульминация всего и центровая точка всего – это сцена в ванной.
О, Бог! Ты съел весь этот ацид?
Это правильно. Музыка!
Все это очень плохо кончается, потому что фактически это конец первой части. Адвокат лежит в ванне и требует, чтобы журналист обязательно ему бросил в ванну магнитофон ровно на той ноте, где белый кролик откусывает себе голову. Это психоделический гимн. Напористый вокал Грейс Слик, Джефферсон Эйрплейн. Самая главная вещь 60-х. 60-е и психоделические 60-е. Без этого невозможно. Thank you. Самый, казалось бы, невинный текст. Никаких наркотиков, ничего подобного. Всего лишь Льюис Кэрролл. Про пилюли и напитки, которые делают тебя больше, которые делают тебя меньше. Про курящую синюю гусеницу. Про шахматные фигуры и красную королеву. И, конечно, белого кролика, который тащит тебя за собой в бездну. И который в конце откусывает тебе голову.
Ну, смотри, Жень...
Она, эта нота. Да. Главная психоделическая нота 60-х вообще.
Да, ну вот он должен был на этом моменте бросить в него этот самый как раз приемник, да, там, этот магнитофон, но он его бросает грейпфрутом. Почему?
Ну, это, безусловно, комический момент. И этим, тем самым он, конечно, на ноте, на главной ноте 60-х, он сбивает весь этот пафос и опять все превращается в балаган.
Грейпфрутом.
Все, грейпфрут, разлетающийся лоб адвоката, который рекомендует.
Да, и лежит в ванной при этом.
Это сбивает пафос момента, конечно, но потом снова вторая часть. Здесь фактически интерлюдия, как полагается в хороших фильмах. Здесь должна быть интерлюдия, а потом снова с того же фактически начинается вторая часть, потому что все отматывается назад, идет флешбэк. Опять Джефферсон Эйрплейн и Рауль Дюк, журналист, который рассказывает свою историю. История большого обмана, история великой иллюзии, которой были 60-е. История того, как Тимоти Лири, все тот же самый гуру, обманул людей. Но, да, может быть, люди сами хотели обманываться. Может быть, они бы пожалели о том, что не сделали. Это была эпоха возможностей. Кто-то за эти возможности схватился и погиб с этими возможностями, потому что возможности были призрачные. Речь идет, конечно, о наркотиках. Кто-то, наоборот, не ухватился за эту возможность и погиб сам в себе, как человек, который даже не дошел до этих врат восприятия. И опять Джефферсон Эйрплейн, и опять психоделическая нота. When the truth is found to be. Yeah.
Женя, вот у меня к тебе как раз вопрос по поводу гонзо-журналистики. Дело в том, что это уже давным-давно все стало феноменом. Тебе, как корреспонденту, работающему непосредственно на выездах, приходилось улавливать некую разницу между происходящим событием на твоих глазах и твоим собственным восприятием?
Конечно, это гонзо-журналистика – это уникальное явление абсолютно. И оно возможно только при определенных обстоятельствах, при определенной тоже эпохе, потому что это зависит не от человека, а от окружающего мира. Для гонзо-журналистика во многом миф, конечно, потому что гонзо-журналистика – это сам Хантер Томпсон и еще, может быть, единица, и еще, ну, скажем, например, Артуро Перес Реверта, один из последних гонзо-журналистов, который в итоге стал писателем, как и Хантер Томпсон, значительно более успешным и талантливым, между прочим.
Да, но все же тебе, как вот...
более счастливым.
Да, человеку, который работает непосредственно вот с событиями, с реальными событиями, приходилось вот улавливать эту вот тонкую грань разницы между восприятием, которое отражается это у тебя в твоем сознании, и непосредственно происходящим событием?
Разумеется, эта разница есть. Она есть, иногда она почти стирается, иногда она становится больше, но это достаточно банальные стороны работы репортерской, но...
Ну, кто-то эту банальность возвел в свой, видишь, эту разницу, да, возводит в свой прием и делает на этом себе имя.
Безусловно, но таких единицы, к сожалению, и гонзо-журналисты... которые становятся известными, это, конечно, очень талантливые журналисты.
Возвращаемся к фильму.
Возвращаемся к фильму, возвращаемся к музыке. Еще раз, почему очень важна музыка? Jefferson Airplane. Этой музыкой заканчивается логическая первая часть фильма, начинается логическая вторая часть фильма. Здесь важная история, потому что история и Jefferson Airplane, и вокалистки Грейс Лик, чей фантастический вокал, ни с чем не сравнимый, действительно, в 60-х мы слышали, это как раз история эпохи. Это красивая девушка, которая из ниоткуда стала лидером и голосом одной из лучших групп 60-х. Что сейчас, спустя много лет? Грейс Лик жива, как это неудивительно.
Так.
В отличие от многих других коллег, друзей и подруг.
По цеху.
Конечно, это многие годы, проведенные в наркологической клинике. Конечно, это многие аресты, множественные состояния клинической смерти. Но вот сейчас, пожалуйста, сейчас Грейс Лик жива, у нее, конечно, нет того голоса и нет того здоровья. Ну и то, слава богу.
Да, она выступает или...
Да, она сейчас записывается, но, конечно,
уже
это,
не то,
конечно,
да.
Это уже не то. 60-е и их гибель. Вот это главная тема, потому что 60-е погибли не только в сознании героев страха и ненависти в Лас-Вегасе, потому что они, безусловно, эта их эпоха гибнет постепенно к концу фильма. Дело не только в этом. И сам фильм, на самом деле, это такая история в истории, потому что литература 60-х, Керуак, другие битники, поэты-битники, Ферлингетти. Это ушло через достаточно короткий период времени. И того же самого Бэрроуза или Хантера Томпсона могут читать либо восторженные юноши и девушки, либо специалисты по эпохе. Это уже литература по проверке, после определенной проверки временем, литература оказалась не слишком серьезной, не самой великой эпохой в истории американской литературы. Мы говорим в первую очередь об американской литературе и американской культуре того периода.
Ну да, тем не менее, это все равно осталось феноменом, да?
Это осталось феноменом, но феноменом того времени, феноменом законсервированным, потому что все попытки возродить это оказываются не вторым дыханием, а таким последним хрипом, потому что и литература, и то же самое кино 60-х, если мы говорим, например, о «Забриски Пойнт» или «Беспечный ездок», это уже тоже законсервировано, потому что без сочетания с временем это смотреть, к сожалению, уже невозможно. Как это ни печально. Осталась музыка. Музыка осталась самой живучей, самой главной частью 60-х годов и всей этой культуры. Потому что, да, может быть, Керуак уже утратил актуальность, но Jefferson Airplane мы по-прежнему слышим, как это здорово. И действительно, это оказалось выдающейся частью культуры. И 60-е выяснилось уже сейчас, что это не вокруг наркотиков, не вокруг литературы, стихов и иногда сомнительной философии. Конечно, это в первую очередь музыка. И мы это здесь видим. А тем временем в фильме становится все менее и менее весело. И выясняется, что наркотики – это совсем не так весело, как кажется сначала. Это очень даже грустно и очень даже страшно. Там есть вставные веселые моменты, которые могут показаться веселыми, с одной стороны, но с другой, конечно, это страшно. И это уже отдает некой патологии. Это все более и более патологично становится. Эпизод с Кристиной Ричи. И с портретами бесчисленными Барбары Стрейзен, которые она рисует, абсолютно идиотический, в хорошем смысле, эпизод, доводится до абсурда, немного развивает дурное настроение и общее ощущение безнадёги, остающееся от фильма и от всех, в том числе эпизодов с белым кроликом, но потом становится не так весело.
The decision to flee came suddenly. Or maybe not. Maybe I'd planned it all along.
Главный герой все время бежит. Он бежит от себя. Он бежит от своего сомнительного компаньона. Компаньон бежит от него. Они бегут друг от друга и от Лас-Вегаса. И от кошмаров, в которые они постепенно проваливаются. Но убежать не получается, они по-прежнему возвращаются в Лас-Вегас.
Да, потому что невозможно убежать от самих себя, прежде всего.
Они, может быть, и не очень пытаются убежать от самих себя, только на каком-то инстинктивном уровне. Но все равно это не получается. Все равно они возвращаются к тому же.
Choking from the smell of stale perfume. And that cigarette you're smoking, I'm scared half to death. Open up the window, sucker. Let me catch my breath. Mama told me let's go. Mama told me let's go. That ain't the way to happen, son. That ain't the way to happen,
son.
Саундтрек. У микрофона Станислав Анисимов. Здесь с нами Евгений Бунтман. За звукорежиссерским пультом у нас Елена Королева. И слушаем мы фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Терри Гиллиама. Жень, да, вот у меня такой к тебе вопрос как раз родился по результатам нашего обсуждения. Скажи, пожалуйста, не кажется ли тебе, что вот эта эпоха – это вот своеобразный урок? Урок как человечеству в целом, так и конкретному человеку в частности?
Мне кажется, что тут рано делать какие-то выводы на самом деле, и лично я к этой эпохе отношусь созерцательно, потому что ни выводов делать, ни уроков извлечь, наверное, нельзя, потому что, безусловно, эпоха была красивая, эпоха была образцовая.
Образцовая в каком смысле?
Образцовая для свободы, для внутренней свободы, которую вдруг, внезапно получили люди.
Благодаря.
Это свобода молодых людей. Нет, не благодаря. Во многом и вопреки. Потому что Вудсток – это разве наркотики? Нет, это внутренняя свобода. Это не только наркотики. Наркотики – это лишь малая часть, которая и погубила на самом деле во многом эту эпоху. Потому что многие восприняли это превратно. Потому что наркотики не освободили, они поработили, безусловно. И поставили крест на всем, чего удалось добиться за это время.
А в чем же тогда свобода, собственно? Свобода в том, чтобы отказаться или в чем?
Свобода выбора.
Ага.
В первую очередь, это свобода выбора и свобода сознания. Потому что это произошло абсолютно внезапно. Это произошло таким скачком. Одновременно с тотальной несвободой, которая происходила во Вьетнаме, апогеем несвободы, был апогей свободы внутренней, человеческой, фестиваль в Вудстоке. Но, конечно, дурно думать и очень грустно думать о том, чем это все кончилось. Потому что мы видим путь от фестиваля в Вудстоке до ангелов ада, которые убивают людей на концерте Rolling Stones. Мы видим путь, пройденный от, скажем, Beach Boys и начала всей этой эры до их неплохого друга Чарльза Мэнсона. Этим и кончились 60-е. 60-е кончились Чарльзом Мэнсоном, 60-е кончились ангелами ада. Вот это все. Это конец эпохи, такая буква Z, вырезанная на лбу. Как это произошло в фильме. Но то, что было между этим, то, что было между Beach Boys и Beatles и Чарльзом Мэнсоном, это великолепная, красивая эпоха, которую вспоминают до сих пор, и которая останется такой короткой сказкой.
А повторение этого возможно при каких-то обстоятельствах?
Наверное, возможно. Полностью, в любом случае, полностью это повторить нельзя. Это как повторить эпоху Возрождения. Можно или нет?
Разумеется, нет. Да, конечно, культурно это никак невозможно. Но то есть вот этой свободы человек еще может добиться? Или мы уже закрепостились обратно?
Конечно, может, рано или поздно. Во всяком случае, если не надеяться на то, что это может произойти, тогда получается,
внезапно?
Тогда получается страх и отвращение. Если нет никакой надежды, и ты понимаешь, что за условными дверьми, к которым ты стремишься, стоят только Чарльз Мэнсон и Ангела Ада, это плохой мир, в котором не хочется жить. Это такой
там
мир Хантера Томпсона, к сожалению.
Да.
Потому что кончилось все плохо, забегая вперед, не только в фильме. Потому что судьба самого Хантера Томпсона, она довольно печальна. Краткая и печальная.
Panic. It crept up my spine like first rising vibes of an acid frenzy. All these horrible realities began to dawn on me. Here I was, alone in Las Vegas, completely twisted on drugs. No cash, no story for the magazine. I didn't even know who'd won the race. How would Horatio Alger have handled this situation?
The ragman draws circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, and they furnish me with tea. But deep inside my heart, I know I can't escape. Mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I send a message to find out if she's talked.
Журналисты и адвокат покидают Лас-Вегас, пытаются оттуда выбраться, но они опять и опять возвращаются. И возвращаются в реальность еще худше, чем то, что у них было раньше. Это превращается совсем в абсурд, в какой-то мрачный наркотический угар. Другим словом, это назвать нельзя. Когда номер гостиничный превращается в Чернобыль, с выжженными дырами, с зоной отчуждения и так далее. Когда у журналиста вырастает хвост, и он ходит по колено в воде. Это уже не реальность, и даже не наркотическая реальность. Это уже все. Он погружается в кошмар и погружается на самое дно своего кошмара, из которого он вылезти, из которого он выбраться не может.
Угу. А вот все то, что мы видим на экране, это же внутренние проекции героя. Это же, собственно, не то, что его окружает, а это то, что у него внутри.
А мы уже не понимаем, где кончается его внутренний мир, начинается внешний. Это уже совершенно непонятно, потому что все запуталось окончательно, и никакие даже вставные новеллы про комические, в общем-то, новеллы абсолютно в духе Терри Гиллиама.
Ну да, Монти Пайтонов даже, да.
Про съезд наркополицейских, где, как говорит Рауль Дюк, обязательно должен быть свой представитель от наркотического мира Лас-Вегаса. Даже это уже не спасает его от реальности, а той реальности, в которую он погрузился и в которую уже вылезти не может, а зрителя от ощущения безнадежности, которое уже не исчезает до конца самого фильма. И даже последнее бегство от этого не избавляет. Боюсь, что все в порядке. Уже идут финальные титры, но мы понимаем, что ничто не в порядке. Все осталось, как и было. Остался этот хвост и этот Чернобыль, к которому он вернется рано или поздно. И сам Хантер Томпсон к этому, конечно, вернулся. Хантер Томпсон покончил с собой. И последние годы он практически уже не писал. Все то, что он делал, вся его слава, она осталась в той эпохе. И «Ангела Ада», и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», и «Мотогонки», и «Скачки в Кентукки». Все это осталось в прошлом, а дальше ничего, а дальше пустота. Конечно, фильм Терри Гиллиама нас возвращает обратно к 60-м и возродил Хантера Томпсона как писателя, фактически как сценариста.
А вот скажи, все-таки он перестал писать? Потому что у него не было источников вдохновения, в широком смысле этого слова, или потому что уже не было потребителя, то есть читателя?
Мне кажется, что и то, и другое. Что на самом деле, опять же, литература 60-х годов, она уже устарела к середине 70-х. Это уже другое время, это уже другое восприятие. И об этом стараются вспоминать 70-е о 60-х, как о своем детстве, может быть, прекрасном, с какими-то маленькими предательствами, маленькими радостями, но как о детстве, как об игрушках, которые пылятся в каком-то дальнем забытом ящике. Страх и ненависть в Лас-Вегасе.
There was only one road back to L.A. U.S. Interstate 15. Just a flat-out high-speed burn through Baker and Barstow and Purdue. Then onto the Hollywood freeway, straight into frantic oblivion. Safety. Obscurity. Just another freak in the freak kingdom. We'd gone in search of the American dream. It had been a lame fuck around, a waste of time. There was no point in looking back. Fuck no, not today, thank you kindly. My heart was filled with joy. I felt like a monster reincarnation of Horatio Alger. A man on the move, and just sick enough to be totally confident.
Got a whole lot of money that's ready to burn. So
Им удалось убежать от страха и от ненависти, и от отвращения. Но ненадолго.
Удалось ему убежать от себя? Вот в чем вопрос. Это был Станислав Анисимов, Евгений Бунтман, за звукорежиссерским пультом Елена Королева. И мы слушали сегодня фильм «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Las Vegas with a neon sign.